Меня зовут Игорь Сычев, и сегодня я вам расскажу, мы поговорим по поводу того, что будет в Entity Framework 7, в частности, поддержка Redis и Azure Table Store. Значит, сначала вообще, о чем вообще доклад? То есть базовая часть — это будет по поводу изменений в ядре Entity Framework, и уже как надстройка над ним — это работа с Redis и с Azure Table Storage. Значит, вот примерно я визуально пытался изобразить, в каких пропорциях будет разделено время моего доклада. Значит, что надо понимать? То есть текущая версия рабочая 6.1.1, если я правильно помню. 6.1.3 сейчас где-то в районе беты. Где-то в начале весны, может быть, в начале лета, седьмая версия форкнулась, ушла с кодеплекса на GitHub и пошла там разрабатываться. Вот на данный момент то, что можно пощупать руками, самая высокая версия, это, в принципе, бета вторая. То есть очень сильно разошлись, очень давно. Это надо понимать. То есть когда будет RC, ну, до сих пор официальных данных пока нету, но я думаю, что достаточно скоро. Чтобы продемонстрировать вам, я сейчас открою и покажу. Значит, извиняюсь, мне нужно браузер показать, а не только. Так. Секунду. Прошу прощения за заминку. Screen resolution. Extend. Да, я просто пытаюсь нажать. Так, дублируем. Так. Тогда открываем. Собственно, вот это проект GitHub, то есть проект Entity Framework 7. И вот если мы посмотрим снизу, у нас в Entity Framework 7 бета 2 по фичам выполнена, сейчас находится на тестировании. В RC 1 только начинает фичи делаться, ну, то есть то, что было заложено в них. То есть это надо понимать. Так, переходим обратно к слайдам. Где-то они у меня тут были. Так, не тут. Значит, какие основные изменения Microsoft и в частности команда Entity Framework делает в нем? Значит, первое. Они вообще подумали, что мир как-то не только завязан на серверные платформы, они все время пытаются унифицировать свою платформу разработки между серверами, мобильными девайсами, там, планшетами и так далее. Это первый момент. Значит, тут мы сразу влетаем в замечательное ограничение, что на какой-нибудь телефон Nokia Lumia 64 гигабайта памяти вообще не поставишь. Как бы Entity Framework очень как бы любит память вообще поедать. Это первый момент. Ну и плюс была, может быть, год назад классная статья о том, что марсоход, который отправился на Марс, который снимает там классные картинки, берет анализы грунта, то есть делает действительно очень важную классную вещь, по мощности сопоставим вообще с iPhone 5, то есть его процессором. То есть надо понимать, да, то есть, что в принципе и на таких простых девайсах можно делать очень многое, то есть не обязательно делать на сервере. И второй момент — это то, что на майкрософтовском SQL и вообще на реализационных, значит, базах данных мир клином не сошелся. То есть бывают и другие базы данных, которые там выполняют свою функцию и, собственно, можно использовать. Значит, что для этого, то есть вот как сейчас? То есть что, если мы сейчас ставим Entity Framework 6, мы получаем один пакет Nugget и две DLL-ки. Это Entity Framework и Entity Framework SQL Server. Есть провайдеры там MySQL, Postgres, Oracle. Это все хорошо, но вот в базовом комплекте мы получаем две DLL-ки, один пакет. Значит, стало немножечко атомарней. То есть первое, что пакет Entity Framework, он остался, появился новый Entity Framework Core. И это именно как DLL Entity Framework Core. Значит, и появился набор провайдеров специфичных. То есть первое, это никуда не делся SQL-ный провайдер. То есть это как ядро майкрософтского стека, оно на своем месте осталось. Для мобильных платформ у нас появился SQL Lite. Соответственно, Redis и Azure Table Storage для серверной большей части. И такой достаточно хакерский провайдер in-memory. То есть суть этого провайдера ни в коем случае не в том, что мы там будем in-memory что-то хранить, потом это будет персиститься. Нет, in-memory, вообще говоря, нужен, строго говоря, только для тестов. Они не рекомендуют его для продакшн использования. То есть вы начинаете разрабатывать, у вас там база хранилища не готова, используйте in-memory для начала, это вам может помочь. Значит, соответственно, после того, как они распотрошили, стало очевидно, что, например, поскольку у Redis нету как таковой схемы, собственно, и для, вообще для NoSQL хранилищ, вообще что-либо связанное с отношением между сущностями, это полная глупость, они вынесли то, что относится к реляционным базам, в отдельную сборку. То есть они между собой SQLite и SQL Server общую часть унесли туда. Значит, что касается миграции, да, соответственно, и второй сборки anti-framework commands. Опять же, да, то есть у Azure Table Storage у нее хотя бы есть схема, которую можно мигрировать, ну, условно. Соответственно, можно какие-то команды запускать. Но, например, у того же Redis, у него нет схемы. Ему не нужны ни команды, ни, соответственно, миграции никакие. То есть по-живому работаем. То есть это вот изменения на уровне библиотек. Сейчас, почему я считаю, что это достаточно революционные... Что это достаточно серьезные изменения, чтобы вы не думали, что это такой эволюционный подход. Я покажу вам исходные коды и сейчас сравню, насколько они сильно между собой отличаются. Мы берем там, Beyond Comparer, у нас с одной стороны, так, с вот этой стороны у нас Entity Framework, секунду, седьмой, с вот этой стороны у нас шестой. Как мы видим, просто даже банально папки не совпадают, классы не совпадают. То есть, если вы найдете здесь хоть что-нибудь, что там, что совпадает, ну это вот есть только вот внутри. На уровне модели, и то изменения достаточно серьезные. Переходим дальше. То есть та часть, которая связана с работой с SQL сервером. Раньше работа с SQL сервером в шестом антифреймворке была внутри основного пакета, ну, по сути. Вот. А теперь это вынесено. И опять, вообще ничего похожего. То есть они Microsoft сохранил API высокоуровневый, а все, что на нижнем уровне, практически все переписано. То есть, если у вас всплывут баги, в принципе, даже посматривать в сторону там, ну, в седьмом версии, да, то есть даже посматривать, а в шестом оно работало, бесполезно. То есть, скорее всего, вообще ничего не найдете. Так, переходим. Значит, далее. Я вам поделюсь своей болью, возможно, не только моей болью, и там у каждого из вас были такие замечательные моменты. Кто из вас пользовался в Entity Framework подходом Database First? Прошу поднять руки. Так, а кто из вас мержил EDMX модели? Так, это сильно было больно? Хорошо, кто мержил больше одних суток? Мой личный рекорд 1.5, я знаю в этом зале человек, который делал это 3 дня. Или больше. Вот, значит, для тех, кто не знает, что такое EDMX файл, это файл, в котором лежит в виде XML отображение нашей базы на наши сущности в классе, и между ними еще прослоечка маппинг. Эта штука совершенно отвратительно мержится. Заставить ее работать, если у нас что-то там где-то неправильно отмапилось, ну, проще перегенерировать. Первое. Для команды Entity Framework это был очень серьезный оверхед. То есть, с одной стороны, они поддерживали модель CodeFirst и Model CodeFirst, а с другой стороны, Model First и Database First. Это довольно существенная работа. Я думаю, каждый из вас знает, когда у вас есть там две версии чего-нибудь, там здесь поправил, там отвалилось, тут поправил, там отвалилось. Это надо все держать в консистентном состоянии. Microsoft благополучно подумал, что у них не так много разработчиков, как ни странно, и они не будут поддерживать эти две модели. Ну, зря смеетесь, то есть все лица, которые там светятся на том же GitHub в командах разработки, там 10-14 человек, то есть там больших команд я не видел, например. Значит, второе, ну вот это то, что EDMX очень, очень сложный, крайне плохо мержащий и вообще непонятно, как бы, почему нельзя было обойтись без него. Вот, там для тех, кому интересно, я могу вам показать какой-нибудь там EDMX. Ну, то есть, чтобы вы испугались, ощутили там нашу боль. Вот, значит, как это выглядит? Так, как это выглядит? Извиняюсь. Не угадал. О, значит, то есть у нас есть несколько секций. runtime и design time, у нас есть, значит, то, как это хранится в базе. По сути, там откровенный копипаст, но немножко с другим видом. Да, там. Сверху это то, что в базе, второе то, что у нас в коде, и потом отображение между ними. То есть на достаточно тривиальных вещей довольно много чего описано. То есть если здесь что-то не сложилось, вы будете очень долго и тяжело мучиться. Это база в 4 таблички. Значит, далее. Как ни странно, у нас разработчики, в общем-то, любят писать код, и вообще это их работа. А когда люди там занимаются там графическим дизайном кода, это, ну, несколько более нетривиально, то есть это накладывает дополнительный шаг, вам придется там запустить, скомпилировать, то есть некий какой-то дополнительный шаг, который, ну, честно говоря, не всегда хочется делать. И последний момент – это то, что код first не совсем правильно называть код first. Почему? Потому что, то есть мы как привыкли, код first, ну, взял, модельку накидал, в базу положил, схема создалась, ну и как-нибудь она это сделала. На самом деле это не совсем правильное отношение к модели code first. Правильное отношение к модели code first означает в том, что вы моделируете вашу базу данных, ваше хранилище на уровне C-sharp кода. И потом оно уже мапится, оно переходит в визуальное представление, значит, графического редактора. Но это код first – это не способ создать базы из кода, это способ там создать ваши бизнес-сущности и описать маппинг тоже в этом же коде. То есть, вот, допустим, я, наверное, никогда, не, один раз вру, было дело, создавал базы из код first. То есть, как правило, эта база есть, и мы из нее работаем. Значит, теперь это вот переходим к постулату о том, что на вообще антифреймворк должен работать быстрее. Значит, антифреймворк с самой первой версии, которая появилась, его говорили, что вообще это тормоза, это все отстой, да как так можно, на RSDN там вообще его поливали таким объемом фекалиев, что я не знаю, как он не утонул. Значит, да, у антифреймворка есть контекст. Есть. Поэтому, значит, было произведено две вещи. Первое. Основные причины тормозов при массовой вставке. Потому что на каждое событие вставки в контекст у нас называлось там detect changes, мы проверяли там, а у кого еще что-нибудь там изменилось. Ну, соответственно, там топовый вопрос на Stack Overflow, типа, у меня тормозит вставка, что мне делать? Ну, после фразы там убейтесь, там перейдите на build toolkit на MongoDB, была там, ребята, а вы отключите у себя настройку в detect changes, поставьте false при начале вставки, в конце поставьте в true, как бы, ну, чтобы он распознал. Вот, сейчас этой настройки просто нету, и detect changes отрабатывает только на три события, из которых лично я в своей жизни использовал только одно, save changes. Значит, это первое. Значит, второй момент по поводу валидации. Значит, итак, у нас есть с одной стороны, допустим, у нас ставят добрый SQL провайдер, SQL сервер, то есть у него одна модель данных, то есть мы можем там на него ключи первичные повесить, там, значит, какие-нибудь constraints и прочее. Ну, например, как это, вот то же самое в Redis не сделаешь. Ну, там всего один ключ, то есть мы никаких дополнительных там не понастроим особо. И, соответственно, поэтому валидацию делать на раннем этапе ее просто не имеет смысла. Это первое. А второе, то, что валидация, она хороша на этапе разработки. То есть мы там поразрабатывали, там запустили, хоп, не свалидировалось, потому что там что-то не сошлось. Все проверили, запустили. И на бою нам эта валидация, вот в таком объеме, как она была раньше, она просто не нужна. То есть два момента. Другие разные провайдеры, и в принципе то, что на бою нам, ну, меньше нужна валидация схемы, мы же схему на бою просто так не правим. Вот. Это такие вот основные изменения быстродействия по, значит, ЦПУ. Значит, по поводу памяти. Доблестные ребята из команды Entity Framework по поводу этого почему-то ничего не говорят. У них есть issue по поводу сравнить производительность 6 и 7 версии. Значит, есть. Появилось там дней 6 назад. Но пока никакой информации нету. Значит, лично мой дубинный тест, который я провел по поводу потребления памяти, поскольку, ну, информации вообще не было. Сейчас я этот дубинный тест вам покажу. Значит, приложение написано один в один в лоб на Entity Framework 6 и 7. Соответственно, мы просто читаем из базы данных 10 тысяч объектов в память. Ну, как бы ничего сильно умного, но код там, ну, абсолютно один и тот же. Вот там, сейчас, секунду. Вот, в принципе, вот там считываем из одного контекста 10 тысяч объектов в лоб. И Entity Framework 7. Ну, плюс-минус то же самое. Теперь мы хотим посмотреть, а по памяти это вообще чего? Хопа. Неожиданно. То есть, несмотря на то, что они пытаются постулировать, что, ребята, у нас стала жизнь лучше, там быстрее, и мы хотим на мобильные платформы, пока я как-то не ощутил, что на Entity Framework 7 как-то все будет сильно лучше и быстрее. Ну, вот в плане памяти. То есть они еще, наверное, напишут, как надо правильно его готовить, может быть, соберут его в релизе там или что-нибудь еще сделают хорошего. Но на данный момент вот лобовой тест показывает примерно такие результаты. Дальше. Так, чего у нас хорошего еще? Там. Значит, дальше. То есть, раз мы распилили, раз у нас появились разные провайдеры, то, в общем-то, было бы логично, значит, настройку моделей для различных провайдеров перенести, как-то разделить. Ну, вот пример. Azure Table Storage. Мы знаем, что у каждой сущности в Azure Table Storage должно быть обязательно две вещи. Первое – это partition key, и второе – это row key. Фактически, partition key – это на какую партицию, значит, мы… То есть там же автомасштабирование, то есть на какую партицию у нас ляжет наш объект с данными, а row key – это как мы его там найдем в этой партиции. Вот, соответственно, если мы… Вот там мы обязаны сделать вот эти два поля. Без него ничего не получится. В SQL Server, например, такого ограничения нет, и вообще это не имеет смысла. То есть там совершенно другие вещи. Это там кластерный индекс, не кластерный индекс, там констрейнты и так далее и тому подобное. То есть, и вот эти вот провайдер-специфик настройки, они указываются, когда мы создаем модель. То есть примерно вот в этом районе. Так, сейчас покажу. Не угадал. Вот, собственно, когда мы строим модель, то есть мы для каждой указываем, то есть что мы здесь будем делать. Ну вот сейчас я какую-нибудь… Вот, то, о чем я говорил, например, для Azure Table Storage мы указываем, что partition key у нас это ID, а там row key это там family name. То есть вот так задается провайдер специфичные настройки моделей. Значит, далее поехали. Пам. Ну, естественно, мне кажется, всем уже довольно надоели эти разговоры про ASP.NET в vNext, но, к сожалению, вот команда Entity Framework, она подчиняется ASP.NET-овской команде, и как бы не затронуть там изменения, то, что появится в Entity Framework, связанное с этим, ну, это как бы немножко некорректно. Первое, значит, если кто открывал, если кто создавал проект ASP.NET в vNext, там нет вот этого вот этих референсов, как у нас раньше были. То есть референсы объявлены в JSON-файле. То есть вот эти dependency – это то, что раньше было, в принципе, в референсах. Первое. То есть это первый момент. И второй момент, значит, что теперь можно будет запускать команды миграции не через, как мы сейчас, через… Точнее, не только, как сейчас мы это делаем через Nugget Package Manager консоль, но и через эту вот K-консоль. Это первый момент. И второй момент – это то, что мы можем конфигурировать наши сущности в JSON-формате, опять же, в файлах конфигурации. То есть мы указываем, что мы конфигурируем там секцию Entity Framework, дальше указываем, что мы для такого-то контекста используем вот такой-то там провайдер для данных и вот такую-то строчку подключения. То есть это тоже вот появится в версии там, Entity Framework вот с vNext. Значит, где все это находится? В принципе, это находится на GitHub. Все в открытых исходных кодах. Значит, ну, лично моя личная боль. Я не смог скомпилировать это под Visual Studio 2013. Не осилил. Там какой-то Sake View Engine падает в каком-то совершенно непонятном месте. Мне предлагали замечательные идеи, типа, ну, попробуйте там с Windows 10 перейти на Windows 8, 1, там, например, или там попробуйте там сделать клинап вашего, значит, проекта гитового. У меня ничего не получилось. Собирается под 2015 студии. Вот, значит, когда первый раз на конференции в Штатах показывали, значит, Entity Framework 7, мне все было интересно, откуда они, собственно, эти бинарники ставят, они же через Package Manager все это ставили. Соответственно, откуда? То есть на Nagios ничего нету, соответственно, но есть на проекте MyGet. Что такое MyGet? Это публичный репозитарий пакетов, которые ты создаешь, собственно, свою галерею, называешь ее каким-то образом и туда складываешь все пакеты, которые ты считаешь нужным. Значит, чтобы его добавить, в принципе, переходим по нижней ссылочке, как добавить, там описано, как это реально происходит. Значит, у Microsoft есть несколько вот таких вот галерей. Это там dev-ветка, ASP.NET WinX, это там мастер и это релиз. Но вот, разница между мастером и релизом, там просто это из разных гитовых веток собирается. То есть, что они туда подключат, то и будет. Дальше. Так, теперь это моя личная боль и подстава. Значит, вот в эту замечательную дату, ну, по московскому времени, по, соответственно, Соединенным Штатам, это, наверное, было еще третье, наверное, они сделали что? Значит, я уже заявился, подготовил доклад, все хорошо, а потом ребята сказали, говорят, да не, мы как бы к седьмой версии мы не успеем, мы, наверное, в 7.1, значит, Ready Save Table Storage засунем, то есть к моменту релиза 7.0 мы оставим вот, in-memory и SQL Server. Значит, то есть что они сделали? Они взяли, из ветки просто удалили код. Значит, поэтому то, что я вам сейчас рассказываю, это состояние, значит, заходим в ветку фичер, ну вот она где-то 4 числа заморожена была. Значит, как так произошло? Если вкратце переводить статью, которую написала команда Entity Framework в своем блоге, то можно сказать так. Уважаемая Мария Ивановна, значит, я забыл тетрадь, потому что ее съела моя собака. Обещаю, что в следующий раз обязательно выполню. То есть они что сказали? Если бы мы жили в вакууме, у нас бы не было вокруг нас ничего, то мы бы сделали сразу все провайдеры, но сделали бы это за бесконечное количество времени. Поскольку время у них ограничено, и, судя по всему, менеджер команды ASP.NET взял их, пропушил, сказал, что, братья, мы релизимся вот в эту дату, и если вы не успеваете, это ваша проблема, думайте, что будете делать. Соответственно, они подумали и исключили все провайдеры, кроме двух. По-моему, нормально. Значит, более вот подробное описание можно почитать по этой ссылочке, в презентации вы его возьмете. Значит, приоритеты и фокусы. Значит, поэтому я вам рассказывать сейчас буду о той ситуации, которая вот, соответственно, на момент 4 числа, до того, как заморожен код. Значит, первое, да? Для NoSQL хранилища фактически они поддерживают только один тип. Никакой MongoDB, там DocumentDB Microsoft-овского нет. Пока они поддерживают два хранилища, Azure Table Store и Redis. Почему? Потому что они очень похожи между собой, ну вот как бы на уровне их функционала. И, ну, им просто так было сделать удобно. Значит, схожие API. Схожие API я имею в виду с Entity Framework. То есть они на основе такого же API построили вот эту работу с ними. Но есть нюанс. Соответственно, нюанс заключается в следующем. Вот нельзя работать с SQL сервером точно так же, как с Azure Table Storage. Ну, нельзя, потому что разные принципиально вещи. То есть, например, с тем же самым Redis они работают через такую библиотеку Stack Exchange Redis. Для работы с Azure Table Storage они используют, соответственно, свою библиотеку, значит, своего SDK. Разное поведение баз. Я вам сейчас очень классную историю расскажу по поводу вставки. Значит, и плюс, это не означает, что нам не надо, то есть, что Entity Framework нас абстрагирует очень сильно от реальных хранилищ данных. Он абстрагирует, но мы все равно должны понимать, что лежит под ним. То есть, если мы этого не будет, у нас будет вот примерно следующее. Пример. Вставка данных. Что делает SQL Server, если мы пытаемся вставить что-то, что там уже вставлено, допустим, по первичному ключу? Ну, собственно, у нас падение, и нам четко сообщение пишется, что там primary key constraint, fail, ла-ла-ла. Что делает Azure Table Storage? Ну, в общем, возвращает HTTP код 409 конфликт. Что делает Redis? Да плевать. Ну, вставили, ребят, ваши проблемы. То есть, если мы решили мигрироваться, и у нас логика завязана на ошибку, которую генерирует наше хранилище, то, в общем-то, у вас все развалится. Просто вот только в путь. Значит, да, нельзя завязываться. Так, теперь переходим к конкретному хранилищу, к Redis. Значит, первое. Что я подразумеваю под K-Value Store? На самом деле, то, как Entity Framework работает, это не совсем K-Value Store, как бы вот в том понимании, как мы его видим. То есть там есть отдельно индексы, отдельно хранилище данных. То есть это не просто ключ значения, там немножко сложнее все. Вот. Сам по себе Redis, он чем интересен, чем крут? В том, что у нас, в принципе, by default, он хранит свои данные в памяти. То есть память немножечко быстрее, чем диск. То есть это вот изначальное вот поведение, которое планировалось. Да, там можно сохранять это все на диск, там выносить это в настройки, все хорошо, но вот изначально это in-memory, поэтому это должно быть быстро. Вторая. Ну, то есть Microsoft, он не стал придумывать велосипед, он взял чужое решение и портил его под платформу Windows. Еще один момент. То есть Redis, он изначально нацелен на то, что он будет, во-первых, распределенный, то есть что мы не будем не один сервер использовать, а множество, поэтому он такой простой. То есть принцип, значит, распределения нагрузки ровно такой же, как в MongoDB, если кто работал. То есть, значит, когда у нас есть несколько серверов, у них партиш, то есть они разбиваются по наборам ключей на их количество, и, соответственно, у каждого из них может быть определенное количество реплика-сетов, то есть как бы это копии на чтение. Значит, как, если вот основная реплика, которая мастер, она как бы выпадет, за нее кто-нибудь из реплика-сета поднимется. Вот примерно так. И такой ключевой момент, вот мы в нашем проекте вот подумывали на тему, а вот не использовать ли нам вот работу с очередями в Redis, типа, поэтому читали внимательно, то есть в Entity Framework Microsoft не пытается втащить специфичные вещи для каждого конкретного провайдера или хранилища. То есть, например, работать с PubSub из Entity Framework, ну просто не получится, там этого нет, то есть там не показывается. Так. Значит, теперь некоторые ограничения, которые нам держать надо в уме. Первое. Это плоские объекты. То есть, что поджимаю плоские? То есть, если у нас там есть объект user, и он содержит в себе там сессию, ребята, вы это в базу, то есть там запишите, но без сессии, либо без юзера. То есть вы сохраните, но вложенный объект вы не получите. Поэтому лучше плоский. Второй момент, что из-за этого нет у вас вот этих navigation property, инклюдов, то, что в антифреймворке, когда там lazy loading какого-нибудь дочернего объекта, этого тоже нет, ну просто потому что не реализовано. И классный момент вот по поводу фильтрации. Если мы делаем там, получаем iQueryable коллекцию и дальше решаем из нее что-нибудь пофильтровать. Итак, у нас ключ значения. Ключ в индексе, значения нет. Если мы фильтруем по ключу, великолепно, просто хорошо. Потом мы начинаем фильтровать по значению, и у нас что происходит? Мы поднимаем всю базу и пошли по ней медленно-медленно, но шерудить. Думать об этом надо, то есть как бы всегда начинать фильтрацию с индекса. И вот это реализация поведения, соответственно, у нас при вставке никто не проверяет. То есть такой объект, нет такого объекта, это на, как бы на уровне вашей бизнес-логики, если хотите выносить, можно только. То есть при вставке, если есть, обновилось, если, соответственно, нету, просто вставилось. Вот. И вот последний момент, это то, что в Stack Exchange Redis есть такой класс Connection Multiplexer. Он изначально нацелен на то, что ему можно скормить, в принципе, подключение не к одному серверу баз данных, а к некому набору, кластеру. То есть изначально нацелен на то, что это кластерная конфигурация. Значит, о, демо. Значит, я запустил самый простой вариант для своих тестов. Соответственно, это Redis сервер версии 2.8, 64-битный, тот, который поддерживает Microsoft, и работает он просто из консоли. Значит, секунду. Что мы можем сделать? То есть, как это выглядит вообще само по себе? В Redis у базы данных нет имени, то есть они нумерованы. Вот, в частности, здесь там DB0, DB1, DB2, там до 16. Дальше у нас есть, значит, индекс по нашим данным. В индексе хранится ключ. И у нас есть непосредственно наши данные, которые выгребаются по вот этому ключу. И каждый элемент набора, который мы используем, то есть он привязывается к вон тому ключу. теперь, значит, что-нибудь давайте запишем. Значит, сейчас я вам покажу следующее. У нас есть код работы с SQL сервером, и мы хотим там перенести его там плюс-минус в Redis. Код один и тот же, ну, с точностью до. Вот у нас приложение, которое работает с SQL сервером. Основные изменения заключены вот в этом файле. Это провайдер специфичные настройки, то есть мы указываем, что мы будем использовать там SQL сервер и для наших сущностей, и для опций. И вот такой же код для Redis. Отличается он, ну, вот, с точностью до. Давайте стартанем. Ладно, поехали. Идем и пошли записывать данные в базу. Ну, там понасоздавали всего. Поехали работать. Так, неудачно нажал. Значит, что у нас получилось? У нас есть объект пользователь, там пользователь расширенный. Там взяли, сохранили эти данные. Залезли с SQL сервером, вот посмотрели то, что мы вставили. Ну да, connect. Иванов Иван Иванович, мы его вставили. Мы работаем. Значит, дальше ошибка, которая здесь произошла, она произошла почему? Это, давайте почитаем, что он нам написал. Ну вот, да, это то, что я говорил. Мы не можем вставить дублирующуюся запись. В Redis нам эту строчку мы благополучно пройдем. Теперь стартуем то же самое в Redis. Код вызывается ровно тот же самый. Класс один и тот же. Добавляем, сохраняем. Мы прошли. Ну вот, можем запустить это второй раз и убедиться, что и второй раз у нас это получится. Reload. Вот, это пользователь. Он у нас один есть. Давайте попробуем его, ну, то есть перезаписать. Запустимся еще раз. Да, все хорошо, нормально, перезапишемся. Ничего не произошло, Redis все равно. Пам-пам. В общем, все отработает. Ну, это там где-то дальше, в принципе, не принципиально. Вот. Теперь, что касается, почему Microsoft объявил Redis не RTM Ready. Простой пример. У нас есть, так, есть User for Search. Ну, у нас вот здесь что-то около 99 тысяч значений. Как думаете, какое время должен осуществляться поиск по такому объекту, ну, по такому хранилищу, 99 тысяч записей? Ну вот, есть предложение там. Вот, кто голосует за секунду? Хорошо. Минута. Ну вот сейчас посмотрим, на самом деле, сколько оно заработает. Значит, для этого надо... Сейчас посмотрим. Секунду. Так, сейчас, секунду. Опа. Что-то не то. Да. Все. Я понял, что я не то сделал. Рит. А, вот оно. Идем дальше. Просто идем в отладчики вовнутрь, чтобы посмотреть. Что он делает? Так, search. Идем вовнутрь. Извиняюсь. Вот сюда. Здесь мы пытаемся найти что-то по значению, то есть просто одно значение, причем проверяем, сколько он будет искать. Так, извиняюсь, что-то не то. Ага. Ладно, будем считать, что я сфокапился, но в общем, на самом деле он ищет порядка минуты. То есть я не знаю, как Microsoft написал так разбор дерева, что поиск осуществляется на таком объеме, ну, порядка минуты. Если графический интерфейс отрабатывает мгновенно, мы можем найти абсолютно любое значение, там, посмотреть на него, исправить у него что-то. То есть на данный момент этим провайдером пользоваться просто нельзя в продакшене. Вот так. Теперь, что касается Azure Table Storage. Что касается сторожа, как Microsoft постулирует, что это такое принципиально? Да? Это хранилище нереляционное, но структурированных данных. То есть, если в Redis мы можем напихать что угодно, то есть по ключу выбрать разный набор полей, то здесь существует все-таки схема, которая у нас есть. Второй момент, то, что у нас есть, это две вещи. Если Redis, это мы сами должны заниматься масштабированием его, как мы подробим, значит, на сколько серверов мы подробим наш диапазон ключей, соответственно, сколько мы сделаем реплик ассетов, это наши проблемы. В Azure Table Storage они сами занимаются этими вопросами. Что подразумевается? Есть всегда три реплики. Если в Redis мы пишем на основной узел, и дальше он уведомляет, сколько там оставшихся реплик ассетов, которые к нему привязаны, о том, что я что-то сделал, вы тоже сделаете, то в Azure Table Storage, соответственно, вся операция происходит только после фиксации на всех троих. Вы это не контролируете, три реплики у вас всегда есть. В Redis вы можете что-то потерять, чтобы здесь вы что-то потеряли, надо постараться. Значит, Azure Table Storage – это очень простая штука. У вас сырые данные, ни хранимок, никаких кастомных скриптов. Если в Redis вы можете выполнить, в принципе, любую кастомную логику на Lua, на скриптах Lua, то здесь вы можете выполнить стандартные крат-операции. Больше ничего. И еще один момент – это то, что мы должны понимать. Это если мы делаем фильтрацию, то всегда стараться использовать партишенки, чтобы определить, по какой из партиций искать. Если он не указан, просто запрос пойдет на все. Соответственно, если мы не указываем row-key в фильтре, то что получается? Мы заходим в партицию и фильтруем ее всю. То есть проходим ее полный скан. Так. Теперь, что касается специфики работы Azure Table Storage с Entity Framework. На самом деле, верхний уровень API, поскольку тоже точно такое же, мы должны, в принципе, добавить буквально пару вещей. То есть сконфигурировать подключение при создании контекста в onConfigure методе и добавить на наши сущности вот эти вот partition, row-key. Все. Все, что мы должны сделать. Больше там ничего. Демку я вам покажу код. Запускать это не буду, потому что у меня интернета нет. А с Azure без интернета работать как-то уж очень кисло. То же самое. Функции, определяющие в Entity Service Builder, что мы используем специфичное хранилище, это Azure Table Storage. И второе, что мы используем, что в опциях мы указываем параметры подключения. Вот у вас есть там 10 минут, чтобы успеть что-нибудь там использовать на моем аккаунте, если вы сможете записать этот ключ. А код тот же самый. Создаем контекст и выполняем. Если вот мы... Я его сейчас запущу, но вот до реального Azure он просто не дойдет, потому что у меня нет отсюда доступа к нему. Создаем контекст. Так, где мы? То есть эта операция просто создавала базу данных в Azure, соответственно, он сейчас бы упал с тайм-аутом. Тот же код также работает. Я вам покажу результат его работы. То есть это Azure Storage Explorer. У нас на нем есть каждая таблица. Это одна сущность. Никакого наследования, потому что в нереляционных вот этих вот хранилищах, то есть достаточно странно бы реализовывать было наследование, то есть когда мы что-то выгребаем из одной таблицы, потом что-то еще из другой. Собственно, в этом и смысл, что мы весь объект сразу получаем. И вот мы получаем вот эти вот partition key и row key, все наши данные. Да. Вот. Теперь что дальше? Ну, на самом деле, мы уже подходим к концу. Вы можете задавать свои вопросы, я постараюсь на них ответить в рамках того, что мы должны понимать, что это еще не, даже не релиз-кандидат, очень много информации еще недоступно, и реальных, ну, то есть реальных сравнений там, производительности еще пока не было. Всем спасибо за внимание. То есть ваши вопросы. Привет. На самом деле Entity Framework, он ценности не добавляет, он снижает порог входа в работу с этими системами. То есть у тебя верхнеуровневый IP остается ровно точно таким же. Обертка. Ну, фактически да. То есть, например, то, что я говорил, PubSub нету. То есть хотите использовать PubSub, берете Stack Exchange Redis и поехали. Соответственно, ну, это действительно, когда ты пытаешься построить абстракцию над разными хранилищами, ты вынужден как бы рассчитывать на более-менее универсальный датасет, ну, то есть их возможностей. То есть там построить то же самое на разных, ну, на разных сторожах, ну, тяжело.